ко мне так и не оборачивался, отвечал невнятно, тусклым голосом, так что в моем большом сердце невольно аукнулась жалость.
«Ты заходи, дорогой, вино в углу, лаваш есть, кинзы немного. Мой дом, твой дом».
«Отец Григорий, вы в порядке?»
«Чито, Грито, чито, Маргарито, гей!»
Попробовал бодренько пропеть он, но замешкался в конце. О чем песни я спрашивать не стал, потому как слово «гей» слышал от Катеньки и прекрасно знаю, что оно значит. Да и кто это такой, чтобы упрекать священника нечистого храма в таких пристрастиях, как геи под Маргариту? У них же здесь все не как у людей. Им поди и содомский грех, как нам тульский пряник. Я тут мимо пробегал. Хотел к хозяйке с деловым визитом напроситься, но по пути нарвался на каких-то извращенцев. Вы не в курсе, отчего у вас молодежь по улицам шалит? А то я без нагайки, как голый.
Молодые, глупые, я тебе кинжал дам. Зарежь одного, второго отстанут. Другую игру начнут искать. Да, — покивал головой отец Григорий и неожиданно перевел тему. Ты ее очень любишь?
Очень. — не стал скрывать я.
— И я очень люблю.
— Катеньку!
— Ефросинью!
— со стоном сердечной воли поправил меня кровососущий грузин и вновь закрыл лицо руками, раскачиваясь из стороны в сторону.
— Любовь нечаянно нагрянет! — Кто такие умные слова сказал, а? Нагрянула так нагрянула. Есть не могу, пить не могу. Чача уже неделю без дела стоит. На меня вся родня обижается, а я люблю.
«Ефросинья, это случайно не...»
«А чему случайно?»
Из-под сросшихся бровей отца Григория кинжально блеснули две грозные молнии.
«Это она тебе, баба Фрося, а им баба Фрося, всяким разным баба Фрося, а мне...»
Его понесло. С чисто кавказским пылом он вскочил на кивот, дважды лихо плюнул на каменные иконы и в ритме лезгинки завертелся вокруг меня, треща, как целых три еврейки на базаре.
«Глаза ее синие! Синие такие, нет таких больше! Только у нас в горах небо такое! Но не такое чуточку, но это ее не портит! И зубы все, все какие остались хорошие, не острые, как осетинские кинжалы, белые, как снег на Казбеке! И ходит она хорошо, ай, хорошо, бедром сюда, бедром туда, а у меня сердце за ней в ритм, ее бедер как будто таула к реке идет, а я в кустах сижу, на нее любуюсь, жду, вдруг купаться будет, э?»
«Отец Григорий, мне тут ваш совет нужен», — не выдержал я, начиная краснеть. «Уж простите, что останавливаю посреди столь интересной эротической фантазии, но вот не подскажете ли, у нас в полку непонятная зараза объявилась. У хлопцев молодых желтые пятна на руках. Как быть и что сие?»
«Чешутся?»
«Да нет, вроде».
«Болят?»
«Да нет, покуда».
«Если я тебе помогу, ты мне поможешь?»
«Помогу. А чего ж не помочь?» — осторожно согласился я. «Если, конечно, убивать никого не надо».
«Убивать не надо!» — широко улыбнулся он, щеря неровные зубы. «Красть надо. Невесту воровать будем».
«Упс!» — едва не поперхнулся я, поняв, в чем суть дела. Но мой горячий собеседник счел это согласием и кинулся жать мне руку.
«Иловайский, ты мой кунак, брат мой, даже дядя. Я бы тебя и папой назвал, но у меня папа такой сволочь был».
«Тогда лучше не надо».
«Не буду. Дай обниму».
«Ого, как же!» Я успешно увернулся, когда этот экспрессивный тип кинулся мне на шею.
«Не доверяешь, да?»
Ничуть не обиделся он, качая носом, как клювом.
«Это правильно, Теперь меня слушай. Пятна желтые — это когда тебя чумчара лизнул. Не укусил, не плюнул, а лизнул так нежно. Тогда желтые. Если 3 дня не болят, это плохо».
«Почему?»
«Не болят, значит, организм яд за свой принял. Недели не пройдет, твои люди сами чумчарами станут».
От услышанного волосы у меня на голове встали дыбом, так что приподняли папаху. «Наши донские казаки могут превратиться в молдавских чумчар, да есть ли на свете что хуже? А представлять выражение лица моего дяди, когда я вернусь с докладом, вообще страх Божий и казни египетские. Что ж делать-то? Как лечить?
Не знаю, я тебе не доктор. Ты за лечением к мяснику иди. Павлушечка, он хоть и атеист неверующий, но дел свое мал-мала знает.
Задумчиво поскребывая подбородок грязными когтями, признал отец Григорий.
Если какие проблемы с кожей, к нему иди, да. Он мясо чумчар тоже на развес продает. Поговори с ним. Я тебе пистолет дам или большой кинжал, да.
Свой резон в этом, пожалуй, был. Мясник патологоанатом действительно мог, да и был обязан по роду своей профессии разбираться в дефектах мяса и знать различные способы избавления своего продукта от пятен, запахов и прочих признаков нетоварного вида. Хотя, как по мне, так они тут в основном нетоварный вид и жрут. Трупоеды сплошь, он, моих упырей, Моню и Шлему, проще три раза расстрелять, чем один раз умыться заставить. А в остальном милейшие ребятки, ну, как вы помните.
«Сам-то Павлушечка сейчас в городе?» «Не знаю», — раздраженно фыркнул отец Григорий. «Разве я сторож брату моему? Да и как он мне, брат, подлец, он так их резать надо».
«Не могу не согласиться». Я взялся за ручку двери и сдвинул засов. «Пойду, склоню этого гиппопотамуса к сотрудничеству».
«Кинжал возьми, да?»
«Лучше шашку кавказскую», — после секундного размышления попросил я.
«Будет тебе шашка».
Грузинский батюшка сбегал за алтарь, у него там военный склад, и торжественно вручил мне боевой клинок, утопленный в ножнах. Я вытаращил глаза. Черные ножны, покрытые кожей козла, с обычным железным прибором, удивительно легкая шашка, уходящая по рукоять, так что наружу торчала лишь головка из коричневого буйволиного рога. Я вытянул клинок. Идеальный отвес, два дола, никаких украшений, гнется, как лоза, и весом меньше сапога. Отродясь, не предполагал, что оружие может быть таким легким, острым и певучим. Я взмахнул разок-другой и вдруг понял, что эту шашку отцу Григорию уже не видать, как своих ушей. Даже более того, уши он еще может отрезать и рассмотреть, а такое чудо я ему нипочем назад не верну.
«Черкесская! Из Залингеновской стали! Оковалась у нас в Дагестанских горах!» — подталкивая меня в спину, пояснял грузинский батюшка. «Лучшее оружие Абрека! В темноте словно кривая палка, да? А как рубит! Как рубит! Три головы подряд снесет и не заметит!» А ей еще бериться можно, по дереву вырезать, капусту рубить. И вообще на кухне многое разное. Но ты иди давай, давай, с Павлушечкой поговори, сори, ищи, а потом я тебе сам найду. Ты мне долг чести вернешь? Украдешь девицу Ефросинью, да?
Ну, насчет девицы я бы не загадывал. Судя по возрасту, она уже раз пять как честная вдова и...
Слушай, по мелочам не надо цепляться, а?
«Ладно, понял. Не буду. Свариваю».
«И не вздумай там помереть, пока мне невесту не украл. Обижусь!» —
неслось мне вслед, когда я широким шагом уходил от нечистого храма. «И в мыслях не было, отец Григорий!» «Хотя, конечно, для упертого самоубийцы оборотный город — замечательнейшее место, всесторонне отвечающее любым чаяниям расставания с этим бренным миром. Тут же каждый встречный поперечный так и норовит запустить вам клыки в горло, шило в бок или парализующее заклинание в спину. Мигу не пройдет, съедят с потрохами и добавки попросят. Вот как сейчас. Мне не дали спокойно прогуляться и пяти минут, как вслед увязались двое быкообразных сельских людоедов с могучими ручищами по локоть в крови и нагловато бесцеремонными небритыми мордами. Ну, это если смотреть волшебным зрением. А при обычном человеческом взгляде так просто двое ухоженных дородных рыбопромышленников в опрятной одежке, идущих до дому с нижегородской ярмарки. Такие бросаются кучей, ломают шею на раз и жрут на том же месте, где словили. Поэтому лучше начать первым.
«А что, братцы, мазохисты есть?» — резко оборачиваясь, на всякий случай уточнил я.
«Но, допустим...» — осторожно переглянулись двое из трех. «Только тебе зачем?»
«К Павлушечке в мясную лавку спешу. Тот, кто меня туда на своем горбу быстрее всех дотащит, получит сапогом по ушам, кулаком в лоб и коленом в печень».
«И только-то...»
«Могу еще шашкой плашмя отшлепать», — весомо добавил я.
«А в чем засада?» — подозрительно приглянулись они.